Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу передач православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии священник Вознесенского храма города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев, руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии. Добрый день, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы продолжаем наши беседы о царе Соломоне в контексте бесед, которые мы посвятили призванию человека Богом к служению. И прошлую нашу встречу мы посвятили уже этому царю, говорили о его мудрости, его жизненном пути, говорили о тех испытаниях, которые ему пришлось встретить. И сегодня мы продолжаем говорить о нем как о мудрейшем царе Израилеве, и говорить о его притчах знаменитых. И начать нашу встречу мне бы хотелось с вопросов, которые поступили у нас в конце прошлой субботней передачи. Как переводится имя Соломон? Почему существует такая поговорка, что тут сам бес ногу сломит, и Соломон не разберется, с чем связана, видимо, с мудростью Соломона такая поговорка? И что же такое печать Соломона?
Да, ну вот насчет печати я так и не нашел. Вот что такое печать. Но можно догадываться, что печать Соломона – это, видимо, его перстень, который у него был, и символ власти, и символ могущества, и символ изобилия, о чем говорит его имя. Соломон по-еврейски «шеломо» от слова «процветание, благоденствие, мир». Угу. То есть вот имя, которое было ему дано, оно вот оказалось пророческим. Действительно, он установил процветание такого, которого не было ни до, ни после него в земле египетской.
В земле израильской.
В земле израильской, совершенно верно. Вот. Еще какой там вопрос-то был?
Значит, имя, поговорка вот эта и печать.
Поговорка, что...
Сам Соломон не разберет.
Сам Соломон не разберется, да-да-да. Ну, значит, вот что-то такое запутанное.
В Писании сказано, что когда вот Соломон так помолился, попросил у Господа мудрости, возвлечения добра и зла, Господь ему дал мудрость. И там сказано, что будешь ты самым мудрым царем. Имеется в виду современники или имеется в виду вообще все цари всех времен и народов?
Ну вот сегодня мы будем про книгу притч Соломоновых, да, говорить, которая была написана, конечно, после него уже, потому что она была собрана уже после него. Можно сказать, что Соломон родил особое, вот мы уже говорили про это, вот сегодня еще подчеркнем какие-то моменты, что Соломон родил мудрость как таковую. И поэтому мудрецы, которые жили после него, после себя, называли все свои книги, которые писали, так или иначе причисляли себя к этой традиции. Они считали, что не они носители этой мудрости, а вот тот, кто это все родил, тот, кто все это сотворил, это был Соломон. Вот, поэтому, как бы, конечно, Соломон это символ мудрости, и вот эта пословица, поговорка, которая, значит, которую сегодня называли, ее смысл, видимо, очень простой, что что-то такое, что в чем невозможно разобраться. Угу. То есть есть такие моменты, когда нужно по-простому поступить. Вот. И вот человек, видимо, запутывает специально все. Вот эта поговорка относится, видимо, к этому. Вот, ну.
Давайте обратимся к притчам, да, мы обещали нашим радиослушателям.
Да.
Значит, книгу притч мы сегодня рассматриваем и Экклезиаста.
Ну,
да?
Вообще, в принципе, вот в контексте Соломона, не просто сами по себе книги притч Соломоновых, да, а вот именно посмотреть на, вот на то направление, я его условно обозначил научное направление, первое направление научное в жизни, которое было, наверное, в истории. И суть его очень простой. Я еще раз попробую сформулировать. Вот, может быть, в прошлый раз не совсем получилось, я вот эту неделю ходил и думал. Вот. Вот если мы посмотрим на историю израильскую, на времена пророков, вот, на их, то есть не только даже на времена пророков, а посмотрим на их понимание пророков, как они понимали Слово Божие, действие Божие, то мы увидим, что прежде всего, они понимали действие Божие, промысел Божий для народа израильского, как такового. И все мысли, все помыслы их были направлены на это.
Этноцентричное такое сознание, да?
Да. Вот. А Соломон, вот, промысел Божий стал искать промысел Божий, стал искать не только в конкретном народе израильском, но и в жизни конкретного человека, и в жизни природы как таковой в целом. И вот он пытался увидеть в этом мире дыхание Божие, вот так скажем. Вот. Вот то, что потом апостол Павел про язычников сказал, что вот они через рассматривание творений видят
Творца, невидимую силу Бога.
Да, невидимую силу Бога. Так вот, еще раньше это стал делать Соломон. Здесь мне вспоминается интересный момент такой, что сказал, по-моему, Иустин Философ. Он такую интересную мысль сказал, что бесы многие вещи подглядели и открыли своим язычникам. То есть подглядели у израильского народа какие-то откровения, какую-то мудрость, и там открыли. Вот. То есть в каком-то моменте интересно очень, что вот Соломон исторически один из первых стал смотреть вот на дыхание Божие в природе, как вот раскрывается сила Божия. А потом уже появились всякого рода пифагорейцы, натурфилософы у греков, Сократ, потом уже стоики и так далее, и тому подобное. Но вначале это был Соломон все-таки. И вот этот момент, он часто уходит от восприятия современных исследователей.
Что... То есть он основатель этой традиции, да?
Да. Такой? Здесь в чем основа? Почему можно называть это наукой? Потому что он не просто хотел это сделать, вот как, ну, вот как что-то найти, чтобы ну, вот, пользовалась этим элита. Uh-huh. Вот. Вот, например, мудрость у греков как таковая, это все-таки свойство аристократов. Uh-huh. Это свойство особой такой вот маленькой кучки.
Если мы, да если никак мы... не Демоса и не Охлоса, да?
Конечно. Если мы возьмем государство Платона, его такой фундаментальный труд, то мы увидим, что там, в принципе, есть такое разделение, что есть люди, которые выделены для того, чтобы управлять, чтобы жить, а есть те, которые вот, ну, что-то не поймут. И, в принципе, вот вся история...
Есть лузеры, есть менеджеры, да, переводя на современный язык.
Ну, может быть.
Притом управлять по Платону, да, там, по-моему, мудрецы старше 50 лет должны быть, аристократы, которые уже перешагнули даже вот этот возрастной рубеж.
Совершенно верно. Вот. А Соломон и за ним вот все мудрецы и притчи Соломоновых, то есть такая литература мудрости, они пытались найти общие закономерности, которые бы помогали царю править народом, какому-нибудь военачальнику войском, хозяину своим хозяйством, даже хозяйке, вот то, за что она отвечает.
То есть какие-то вот универсальные подходы,
правила. Совершенно верно. Mm-hmm. Универсальные подходы, которые и царю, и бедняку в равной степени помогут.
То, что мы называем сейчас классикой, образцом.
Знаниями, которые всегда пригодятся. Вот именно поэтому книги притч Соломоновых имеют такую неприходящую ценность. Они пытались увидеть промысел Божий в конкретной человеческой жизни, в простой самой, в жизни простого человека, может быть, даже. И не только простого, но и царя, и любого другого человека. То есть вообще любого человека, который вот оказывался в любых ситуациях. Вот как бы задача была мудрецов. То есть что они делали? Они собирали разного рода древние притчи. Вот то, что родил Соломон и мудрецы после него. Слагали псалмы и поэмы, составляли разные аналогии. Вот. Для них важнее было не полемизировать с кем-то или с чем-то, как бы не противоречить, не обличать, а делиться своими думами о человеческой жизни и о путях ее. Вот, собственно говоря, вот из такой жизни родилась книга притч Соломоновых.
Вот. Вот такое у нас достаточно пространное предисловие было, да? Давайте вот обратимся именно к тексту.
К тексту притч Соломоновых, да? Вот, ну давайте. Вот, ну, что здесь прочитать? Вот, как вот вы считаете, какие-то особые цитаты.
Ну, нет, что для вас вот поразило вас при чтении этой книги? На что сразу обратили внимание?
Ну, вот еще раз подчеркну. Сейчас давайте тогда я открою это место, одно из самых центральных. Это притчи, сейчас, по-моему, 8 или 7 глава. А, известная самая, да, 8 глава. Про премудрость.
Угу.
Вот. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумной благоразумию и глупой разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правды. Ибо истину произносит язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова мои справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что лучше жемчуга, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания».
Угу.
Вот это одно из таких моих любимых мест. Почему? Вот, ну вот мой такой духовный путь начинался с того, что я в другие всякие мудрости погружал свой неразумный разум и искал в разных местах мудрости как таковой. И, ну вот, в частности, изучал, например, буддийскую логику. Это одна из первых, как-то ни странно, книга попалась мне по буддийской логике. И два буддийских логика. Я даже помню сейчас их, как их зовут. Одного звали Дигнага или Дигнаги, а другого Дхармакирти. Поразило меня прежде всего тем, что они придумали невероятную мудрость, но были, ну, один из них, не помню, два, или, ну, кто-то из них, один из них, был необычайно презрителен к простому народу. Меня это так сильно поразило тогда. Вот я тогда читал много, изучался, хотел понять, в чем смысл этого буддизма для меня. Это было, мне было еще 19-20 лет. И так меня это поразило, что я стал искать в других местах мудрость. В других местах то же самое. Тоже мудрость – это удел элиты. Uh-huh. Это удел аристократов,
uh-huh.
Это удел тех, кто способен умом все это понимать.
Uh-huh.
И вот когда я все-таки потом понял, что о христианстве-то я не знаю, Библию-то я совсем не понимаю, я обратился к Священному Писанию и просто стал читать. И меня поразило вот в Библии, вот именно книга «Притч Соломоновых», она именно об этом.
А меня поразило, что апостолы в большинстве своем были неграмотными, простыми рыбаками, и
ну,
премудрость...
Тоже верно, тоже верно. Совершенно верно.
Совершенно другой подход.
Она обращается к каждому человеку.
Но с другой стороны, мы видим, что Спаситель и апостола Павла, вот как раз человека, который был премудростью всякой приукрашен, тоже вызвал к себе
каждому
служение.
Человеку, угу. Каждому человеку обращается премудрость. И вот... Еще раз подчеркну, в чем научный подход Соломона, что он смог распространить определенную концепцию знания на всех людей. Вот это действительно,
нет,
это гениально.
На все культуры вы имеете в виду, да?
Можно сказать, на все культуры, поэтому не случайно царица Савская пришла к нему и много слушала, и вразумлялась. А потому что он с ней говорил, исходя из того, чем она жила. Исходя из ее пути, из ее понимания мудрости. И еще один очень важный момент. Если мудрость у эллинских авторов, у эллинских философов сама по себе является добродетелью, и как бы когда человек нашел все, он, значит, стал добродетельным. Сократ в данном случае очень интересно говорил, что если человека просветить, если он поймет все, угу. То значит он будет добрым. Вот. А в книгах притч Соломоновых говорится про другое, что как бы человек ни бился, как бы ни пытался, мудрость ему дает Господь. Вот это самое главное, что Соломон открыл. Он попросил мудрости, потому что понял, сам он ее не достигнет при всем своем уме. которые у него есть.
Надо, чтобы разум был от сердца, а это дается только благодатью Божией, да? То есть вот, кстати, вот, наверное, понятно это должно быть современному человеку. Вот наблюдая за таким количеством мудрецов и философов, которые действительно удивительные интеллектуалы, мы видим одно. Вот если у человека нрав испорчен, то он и философию себе подбирает соответствующую. То есть
совершенно верно.
Здесь наш разум становится пленником страстей вот того темного бессознательного, которое должно просветиться вот той мудростью и чистотой, которую дает Господь. Вот как кому-то там из пророков сказано были: очищаются твои грехи, да, изглаживаются твои беззакония, отныне ты будешь избранным сосудом. То есть это прямое действие благодати, дар. Мудрость.
Совершенно верно. То есть, еще раз подчеркну сравнение, если мудрость для эллинских философов сама является добродетелью, то по книге притч Соломоновых совсем наоборот. Сама добродетель, когда человек живет добродетельно, это и есть мудрость. Но понимать, как жить добродетельной жизнью, это вот как мы сейчас читали, есть действие Божие. Это есть действие премудрости, которое от Бога, безусловно. «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». То есть человек ищет премудрость, и она дает ему добродетель жизни. Вот это уже есть мудрость человеческая.
Угу. То есть надо хотеть, искать, и только тогда, кто ищет, тот находит.
Естественно, да.
Угу. Вот. Недаром святые отцы наивысшие добродетели почитали дар рассуждения. Да?
Безусловно,
это как раз, наверное,
да.
Тоже
вот три, есть три мудрость. Три добродетели, без которых невозможно...
Угодить Богу.
Да, жизнь, нет, без которых невозможно начать духовную жизнь. Три добродетели. Вот все время, как только начинается у нас в храме оглашение, первое, что говорю, вот эти первые три добродетели, необходимо их развивать прежде всего. Это рассудительность, умение рассуждать, что хорошо, что плохо, что есть добро, что есть зло, где есть правда, истина, а где есть искажение этого. Второе – это трезвость. Умение понимать себя и адекватно осознавать себя, вот так сказать. И третье – это воздержание, знание меры, опять же, для себя. Вот эти три добродетели, вот хоть в какой-то степени, если они развиваются в человеке, человек способен строить свою духовную жизнь. Если их нет, то бывает еще хуже. Вот. Ну, что еще в книге притч Соломоновых очень важно? Очень важно, что, конечно, концептуальное понятие – это страх Господень. Страх Господень, там три концептуальных понятия. Страх Господень, понятие двух путей, путь жизни и путь смерти, и понятие о премудрости. Вот про премудрость мы сказали. Два пути – это когда человек осознает, что он свободен в этой жизни. И в этом плане книги премудростей, книги притч Соломоновых, они отличаются принципиально от книг пророческих и книг закона. Если в книгах пророческих и книгах закона говорится о том, что посмотрите на небо, посмотрите на Бога, и прежде всего провозглашается воля Божия, глаз Божий, заповеди Божии, то книги притч, они как бы вот так вот пытаются войти в простую человеческую жизнь и изнутри этой человеческой жизни привести человека к Богу и увидеть промысел Божий в человеческой жизни, и через этот промысел Божий найти, чтобы человек нашел Бога. То есть вот путь жизни, путь смерти в том и заключается, что либо человек идет сначала вот... смиряется с тем, что промысел Божий его ведет, и он свою волю отдает волю Божью, и он начинает жить по воле Божьей и искать ее, и рассуждать о путях премудрости Божией. А пути премудрости Божией — это как раз промысел Божий. Вот. И когда человек этим живет, он выбирает путь смерти. Вот. А когда он этим не живет, когда он становится глупым, как здесь сказано, нечестивым, то такой человек выбирает путь смерти. Так вот, выбрать путь жизни ему помогает такое понятие, как страх Божий. Прямо с этого и начинается книга «Притч Соломоновых» с первой главы. «Начало премудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Вот. Ну, еще такое здесь место есть. Начало премудрости – страх Господень, доброе разумение в пути. То есть страх Господень в данном случае, конечно, это благоговение, которое рождается у человека, когда он встречается с Богом. И вот исходя из этого благоговения, исходя вот из этого страха Божьего, опять же, вот в книгах притч Соломоновых раскрывается все действие промысла Божия в жизни человека. Вот. Но мы будем, наверное, не в полноте, наверное, поймем Соломона, если не разберем еще каких-то других книг, которые так или иначе соотносят с ним и с его временем. Это книга Иова, безусловно, книга Экклезиаста и книга «Песни песней» Соломоновых. Вот. Потому что в других книгах он поставил такие, так вот сказать, проклятые вопросы.
Угу.
Проклятые вопросы. Это в книге Иова, потому что там, ну, конечно, здесь нельзя говорить, что она непосредственно принадлежала перу самого Соломона. Но вот то отношение к жизни, оно как раз-таки развилось вот из этой учительной мудрости. Видеть пути промысла Божьего и на каких-то моментах спотыкаться. И вот когда спотыкаешься, есть два выхода. Закрыть глаза и обойти, как бы сказать. Ну, этого нет, вот закрыли, вот вроде этого не существует. Меня всегда поражало, вот если говорить о науке, сравнивать, как во времена советского нашего государства, когда господствовала идеология, как она называлась, диалектический материализм. Вот. И как закрывали глаза на явные свидетельства науки, когда была система мировоззрения простроена, нерелигиозная, в которой нет места Богу. И вот некоторые научные достижения в современности, они как раз-таки указывают на Бога сейчас.
Угу.
Это действительно удивительно.
Это действительно наука. Она, в конце концов, и упирается в тайну.
Она упирается
Творца,
в тайну.
Да.
Она упирается в некоторую тайну, которую невозможно познать, невозможно сказать, невозможно ее объяснить никак.
Первоначало неопределимо, как говорит Платон.
Угу. Вот. И они тогда очень просто взяли это место, закрывали, вот просто так вот оставили знак, туда не ходи, там опасно. И в результате происходили вот разного рода разрушения наук, начиная от генетики, там, кончая физики. И поэтому, конечно, вот эти моменты, они важны очень, что человек, когда он подходит к чему-то неразрешимому, необходимо это сформулировать. Если он не понимает, он должен честно сказать: «Вот это я не понимаю». И вот книга Экклезиаста и книга Иова, она вот о двух таких вопросах проклятых, можно сказать. Книга Иова заключалась в том, что откуда страдания, если я все делаю и исполняю, и являюсь человеком, который старается везде удаляться от зла и искать Бога, и вдруг происходит такое, что невозможно понять и невозможно никак принять в сердце своем, и как с этим быть, что с этим делать. И вот Иов задает эти вопросы Богу. Задает эти вопросы Богу горячо очень, так очень, можно даже сказать, страстно, потому что он действительно не мог понять. И вот премудрость Соломона вот подходит к этому. И вторая книга – это «Экклезиаст», в которой «Экклезиаст» пытался тоже понять, вот вроде всего достиг, вроде все есть, и живешь вроде тоже правильно, а сердце все равно не находит покоя. Все действительно суета, все действительно бессмысленно. И, конечно, вот эти два вопроса, их невозможно объяснить с точки зрения простой человеческой земной жизни. Поэтому Иов восклицает одно из самых таких его моментов: где посредник, кто бы был между Богом и между мной?
Угу.
Иов восклицает. и Экклезиаст. Это такое вот, можно ее рассматривать как такое страстное желание увидеть Христа, страстное желание найти того, кто даст тебе смысл жизни. Кто даст тебе смысл жизни.
Ну вот книга Экклезиаста очень пессимистична. Книга «Премудрости», она тоже говорит о том, что все есть суета-сует.
В «Премудростях»?
И в «Экклезиасте» такая мысль есть, и в «Притчах» есть.
В «Притчах»? Ну, есть... В «Притчах» есть о тленности жизни человеческой просто.
Вот, по-моему, там не говорится в том смысле, что все напрасно, да, вот, но вот все суета-сует и томление духа, вот это вот действительно какой-то такой пессимистический взгляд на жизнь. Вот как это можно объяснить? Это взгляд из Ветхого Завета, взгляд еще не через фаворский свет Христа, преображение, спасение человека, или это искреннее сокрушение сердца человека о мире, который во зле лежит, который вот помрачен этими тенями греха, проказой греха и страстей, которые так или иначе, вот и Спаситель называет этот мир, который во зле лежит, да еще и вот под властью дьявола, князь мира сего.
Ну вот, кстати, вот если мы возьмем, исходя из понимания вот той концепции мудрости, которую развил Соломон, вот исходя из этого, если мы возьмем, то мы увидим, что там нет разработанного учения о зле как таковом. Там нет разработанного учения о демонах, о бесах. Даже сатана, он вынесен за скобки, и Иов даже никогда бы не подумал о том, что могло быть какое-то искушение для него. Как это мы всегда в христианском нашем мировоззрении сразу начинаем понимать. Вот что-то случается с нами, какое-то в искушение впадаем, мы начинаем понимать, это искушение, с ним надо бороться такими-то, такими-то средствами. И мы видим, что Иов этого не понимал. Он не понимал, что вот есть какая-то вот такая вот сила злая, которая вот способна вот так, так действовать на него. И у Экклезиаста тоже мы видим, что он этого не понимал.
Ну, это, наверное, можно объяснить. Почему? Потому что ведь праведник чувствует покровительство Божие и защиту его. А здесь был случай уникальный, когда Господь оставил как бы Иова, отдал его сатане на испытание. Вот коснись его, доверил Господь, только не убивай. Вот как он ответит? Восхулит он меня или все-таки даже в этом крайнем искушении будет верен и благодарен? Поэтому, наверное, это можно объяснить, потому что Иов же ведь не наблюдал того, что происходило с ним, ни на каком другом примере. И, наверное, для праведников Ветхого Завета они же чувствовали руку Божью на себе, защиту. Если что-то случалось, понимали, что это только в испытании, в наказании, но Господь все равно рядом.
Ну, может быть, может быть. Я просто
чувствовал,
думаю,
что... богооставленность, буквально ведь.
Ну, конечно, конечно.
Сатана его...
Да, но просто у них не было разработанного учения вот, о том, почему это происходит. Они по-другому видели мир, по-другому его понимали. Поэтому, конечно, я думаю, что в данном случае Иов и Экклезиаст – это такая реакция на вот эти проклятые вопросы, на непонимание того, ради чего человек живет. Если вот стремится человек к чему-то, пытается найти Бога, Господа, а какие-то самые главные моменты оказываются недостижимыми. Самые центральные главные моменты в жизни оказываются недостижимыми. Вот именно вот эти моменты являются для Экклезиаста Иова неразрешимыми. Вот, и они их ставят. Они ставят их в Библии. Поэтому они прежде всего важны таким апофатическим взглядом на все.
удивительно, вот в этом смысле я, когда учился, еще тоже обратил внимание на что иудеи были вот такой национальной замкнутой религией, и закон сам велел не смешиваться и быть осторожным с чужаками. Но Соломон, когда строил храм, освящал его затем в молитвах, просил Господа, чтобы не только прошения евреев в этом храме исполнялись, но даже и прошения язычников. Да? Mm-hmm. Вот так или иначе, в строительстве этого храма мы знаем, что участвовали язычники, окрестлежащие народы, привозили со всех концов тогда света туда драгоценности, камень, строительный материал. И после разделения царства, вот об этом тоже надо будет сказать потом подробнее, как же так случилось, что мудрейший правитель вот, ну, не доглядел, что ли, в обыденном смысле этого слова, вот его сын Роваам, да, дальше вот только два колена признали его царем, Иудина и Вениаминова, да, и это была Иудея, а 10 колен это теперь Израиль, который впадал в жуткие преступления, блудодействовал в отношении религии.
Еще левиты.
Да, еще левиты были верны, но все равно это много, 10 колен, да, и пророки, как мы будем видеть, они действовали и в том, и в другом государстве, и в иудейском, и в израильском, да еще мы видим, что Господь заботится об язычниках, посылает пророков в языческие города. И Соломон, вот промысел Божий о язычниках как-то уразумел уже вот в этой молитве о том, чтобы все... вот это вот о всех людях Господь печется, и мудрейший царь вот был свидетелем, одним из крупных таких в Ветхом Завете об этом.
Ну, здесь на самом деле что... что в Торе тоже написано, что чужестранца не притесняй, заботься о нем, покровительство ему даже было так. Вот. С другой стороны, сказано, что не давай в рост своим ближним, но давай в рост другим. Но прежде всего это сказано не в контексте тем, кто у тебя живет, потому что если он у тебя живет, то он тебе становится как бы особой опекой, а тем, кто живет за пределами страны. То есть это такое было устройство вот, государственное, и понимание было такое, что для того, чтобы Иудея была нравственной страной, необходимо было заботиться о чужестранцах.
Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Вот не удалось обо всем поговорить, о жизненном пути, о мудрости Соломона. Почему? Потому что, ну вот, был женолюбив, и ну тут, вот, видимо, мудрость...
Ну, все-таки вот я предлагаю этого коснуться, потому что Соломон в книге «Песни-песни» открыл особое понимание любви.
Да. Вот о всем поговорили, о страхе Божьем, а вот до любви не дошли. Но, я думаю, в следующий раз раскроем это понятие. Почему? Потому что при мудрости любовь связаны, конечно, и одно без другого не может существовать. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующей субботы. В нашей студии был священник Вознесенского храма города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь. До свидания.